Глава 6. Перед ужином, в ожидании супруги, герцог пошел по хозяйству. Заглянул в конюшню, подобную греческому храму с колоннадами и портиками, в новую сыроварню, где отведал джьюнкаты, свежего творожного сыру. Мимо бесконечных сеновалов и погребов прошел на мызу и скотный двор. Здесь каждая подробность радовала сердце хозяина. И звук молочной струи, и сливочная пена в ясеневых катках маслобойни, и медовый запах в переполненных житницах. На лице Мора появилась улыбка тихого счастья. Воистину, дом его был полная чаша. Он вернулся во дворец и присел отдохнуть в галерее. До заката было еще далеко. С поимных лугов Тичина веяло пряную свежестью. Герцог окинул взором свои владения, пастбища, поля, орошаемые сетью каналов, от Мартары до Абиате-Грассо и до самого края неба, где в тумане белели снега Монте-Розы. Великая равнина Ломбардии цвела, как божий рай. «Господи!» — вздохнул он. «Благодарю тебя за все. Чего еще надо? Здесь была пустыня. Я с Леонардо провел эти каналы, росил эту землю, и ныне каждый колос, каждая былинка благодарит меня, как я благодарю тебя, Господи». Хозяин с главным дворецким обошел накрытый стол, осматривая, все ли в порядке. В залу вошли герцогини и гости, приглашенные к ужину, среди которых был Леонардо. Ели тремя пальцами и ножами, без вилок, считавшихся непозволительной роскошью. Золотые с черенками из горного хрусталя подавались они только дамам для ягод и варенья. Хлебосольный хозяин усердно почивал. Ели и пили много. Изящнейшие дамы не стыдились голода. Беатрича сидела рядом с Лукрецией. Герцог опять залюбовался на обеих. Говорили об охоте. Беатрича рассказала, как олень едва не выбил ее из седла, выскочив из леса и ударив лошадь рогами. Смеялись над дурачком Диодою, хвостуном и забиякою, который убил вместо кабана домашнюю свинью. Диода рассказывал о своем подвиге так, будто убил каледонского вепря. На самом деле это был прихитрый плут, игравший выгодную роль дурака. Своими рысьими глазками сумел бы он отличить не только домашнюю от дикой свиньи, но и глупую шутку от умной. Хохот становился все громче, лица оживлялись и краснели от обильных возлияний. После четвертого блюда молоденькие дамы украдкой распустили туго стянутые шнуровки. Кравчие разносили легкое белое вино. Красное, густое, подогретое, заправленное фисташками, корицей и гвоздикой. Когда его высочество требовал вина, стольники торжественно перекликались, брали кубок с поставца. Главный сенешаль трижды опускал в чашу единороговый талисман на золотой цепи. Если вино отравлено, рог должен почернеть и ороситься кровью. Такие же предохранительные талисманы, жабный камень и змеиный язык, вставлены были в солонку. Граф Бергамини, муж Чичилии, усажен хозяином на почетное место. Особенно веселый, даже как бы резвый в этот вечер, несмотря на свою подагру, молвил:
«Полагаю, ваша светлость, что у самого короля французского нет такого рога. Величина изумительная!» «Ки-хи-ки!» — закричал горбун Янаки, любимый шут герцога, гремя трещоткой и позвякивая бубенчиками пестрого колпака со слиными ушами. Он обратился к Морро, указывая на графа Бергамини.
«Ты ему верь! Он во всяких рогах толк разумеет, не только в звериных. У кого коза, у того рога!»
Герцог пальцем погрозил шуту. На хорах грянули серебряные трубы, приветствуя жаркое, громадную кабанью голову, начиненную каштанами.
Павлина с машинкой внутри, распускавшего на блюде хвост и бившего крыльями. И, наконец, торт в виде крепости, из которого сначала послышались звуки военного рога, а когда разрезали поджаристую корку, выскочил карлик в перьях попугая. Он забегал по столу, его поймали и посадили в золотую клетку. Подражая знаменитому попугаю кардинала Асканио Сфорца, он стал уморительно выкрикивать «Отче наш!» «Мессере», — обратилась герцогиня к мужу, — «какому радостному событию обязаны мы столь великолепным пиршеством?» Мора ничего не ответил, только украдкой переглянулся с графом Бергамини. Муж Чичилии понял, что пиршество устроено в честь новорожденного Чезаре. Над кабаней головой просидели без малого час, времени на еду не жалели, памятуя пословицу «за столом не состаришься». Под конец ужина толстый монах по имени Топпоне, крыса, возбудил всеобщее веселье. Не без хитрости и обманов удалось миланскому герцогу переманить из Урбина этого знаменитого обжору, из-за которого спорили государи. Будто бы однажды в Риме, к немалому удовольствию его святейшества, он сожрал целую треть епископского подрясника, изрезанную на куски и пропитанную соусом. По знаку герцога поставили перед фра Топпоне гробовидный сотейник с бузеккио, требухою, начиненную яблоками айвы. Перекрестившись и засучив рукава, монах принялся уписывать жирную снедь. Если бы такой молодец присутствовал при насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами, остатков не хватило бы и на двух собак. Гости захохотали. Все эти люди заражены были смехом, который готов был разразиться оглушительным взрывом от каждой шутки, как от искры. Только лицо молчаливого Леонардо сохраняло выражение покорной скуки. Он, впрочем, давно привык к забавам своих покровителей. На серебряных блюдцах подали золоченые апельсины, наполненные мальвазией. Придворный поэт прочел оду, в которой искусство и науки говорили герцогу: «Мы были рабынями, ты пришел и освободил нас. Да здравствует Морро!» Прославлялись также семейная любовь и согласие между дядей Морро и племянником Джан Галеаццо. Причем поэт сравнивал великодушного опекуна с пеликаном, кормящим детей своей плотью и кровью.